Татьяна Корсакова. «Приди в мои сны». Ласточка кружила в синем, ярком дорезе в глазах небе. И следить за ее стремительным полетом было все труднее и труднее. Но Федор не смел закрыть глаза. Боялся, что чудо, подаренное ему на пороге смерти, исчезнет. Черный росчерк на синем холсте. Красиво. Жаль только, что дышать почти не получается от счастья. Или от боли. Неважно. Важно, что он видит свою ласточку. Пусть в небе, пусть не рядом с собой, но уж как вышло. А небо сворачивалось, подчиняясь стремительному полету. Закручивалась спиралью, наливалась сначала лиловым, а потом и черным. В этом черном Федор терял след своей ласточки, терял самого себя. И от бессилия, от дикой несправедливости этого сине-черного мира он закричал. Крик вырывался из горла толчками, марал синеву красным, глушил чужой, смутно знакомый голос. «Как же так вышло, Феденька?» Если бы он смог дотянуться до источника голоса, то убил бы. Порвал на мелкие кусочки, пустил по ветру, который вдруг налетел, подхватил бессильное тело на крылья, понес вверх, к небу, на черном холсте которого кто-то небрежной рукой рассыпал звезды и желтый, почти идеально круглый диск луны. Луна подмигнула Федору, как старому знакомцу, и сорвалась с неба, падая все ниже и ниже. Она летела, а он знал. Пришел его конец. И вовсе не испугался, когда желтое вспыхнуло белым, а потом слилось с чернотой. Он больше не боялся смерти. Смерть просачивалась в него серебряной озерной водой, прорастала сквозь него бурыми нитями водорослей, вгрызалась острыми камнями, перемалывала. На дно нижнего мира Федор опустился, уже не чувствуя ни боли, ни собственного тела. Призраком, одним из сотен мертвецов. Пришел его черед. Ну и пусть. Смерть — это всего лишь веха, а мертвое озерное дно — зал ожидания. Он будет ждать здесь свою ласточку. В своих снах она сможет спускаться к нему в нижний мир, а когда придет ее час, они уйдут вместе или останутся здесь. Если вдвоем, то здесь не так уж и страшно. Вдвоем им вообще ничего не страшно. Он будет ждать хоть целую вечность. Пусть Айви, его ласточка, живет очень долго, до глубокой старости. Он не потянет ее за собой. Никогда. Никогда. Тихое эхо его мыслей, или не его, прокатилось по растресканному озерному дну, ударило в висок. Больно. Очень больно. Никогда. Желтые огни в пещере горели ярко и победно, а растревоженные мертвецы сбивались в похожие на рыбьи косяки стаи, вздрагивали, дробно пощелкивали костями, смотрели на Федора с немым укором. Или с жалостью. Ему не нужна жалость. Вечность на дне нижнего мира, в окружении мертвецов, не самое большое наказание за то, что он не сберег, не защитил, хотя и клялся. Никогда. Желтые огни в пещере мигнули и погасли, и мертвецы, кажется, вздохнули с облегчением. — Тебе меня не сломать! — закричал Федор, борясь с болью, сжимая виски руками и зажмуриваясь от невыносимой, осязаемой темноты, заполнившей нижний мир. «Слышишь ты меня, змеиное отродье?» Ему никто не ответил, но щеки, опаленные мертвым течением нижнего мира, что-то ласково и успокаивающе коснулось. Он не успел, который уже раз упустил момент ее появления или ухода. В темноте не было никого, лишь издали тихий, смутно знакомый голос звал его по имени. Это не был голос Айви, а значит, не нужно отвечать. Остальные из верхнего мира не имеют никакого значения. Пусть себе живут, лишь бы его не тревожили. Но они тревожили, закидывали на дно озера сети слов, тралили его пристанище криками и слезами, тянули к нему невидимые руки, мешали ждать. Федор злился, рвал сети, отбивался от чужих прикосновений, кричал от боли и ярости, а в горло вливалось что-то горькое и горячее, гасящая боль и крик, делающая мертвое тело снова тяжелым и осязаемым. Потревоженный нижний мир тоже злился. Его злость прорывалась из растрескавшейся земли дымными гейзерами, сочилась черной гнилой водой, заставляла мертвецов дергаться в неистовом сумасшедшем танце, ворочала остовы затонувших кораблей и неподъемные глыбы камней. А потом Нижний мир устал и от Федора, и от назойливого внимания живых. Нижний мир решил откупиться, выдернуть занозу из своего измученного людьми тела. Черная вода прибывала стремительно. Лизнув босые Федоровы пятки, она перебросилась на колени, а ладоням вдруг стало так больно, словно это была не вода вовсе, а кипящее масло. В этом водовороте он варился заживо, вместе с ошметками плоти, теряя остатки разума. Снова умирал в мучениях, который уже раз, и кричал от боли, молил о пощаде, потому что у человека, простого человека, не достанет сил вытерпеть такое. А он всего лишь человек. «Глупый человечек!» — отозвался Нижний мир не то шепотом, не то шорохом, и содрал с Федора остатки кожи, а потом плеснул мертвой озерной воды в горло. «Глупый и все еще живой!» Он вскинулся, захлебываясь водой и собственным криком, отталкивая чужие назойливые руки, отбиваясь от всех миров скопом. Он хотел умереть, но кто-то решил за него. «Голову держи! Захлебнется же, сучий сын! И руку, руку!» Повязки все посрывал. Голос был мужской, сиплый от напряжения, знакомый. «Что ты удумала, женщина? Мы же утопим его сейчас!» «Или утопим, или вытащим!» Его собеседница говорила тихо, уверенно. И Федоровы виски сжимала крепко, впивалась в кожу ногтями. «Ему теперь все едино. А я не знаю, как еще. Феденька, не блажи! Успокойся, родной! Возвращайся!» Держала ногтями, как крючьями, и голосом своим ласковым. А он не желал возвращаться. Или не знал, как. Как ему в верхнем мире без кожи, без души? Зачем? Больно ему. Вода больше не лилась в горло. Но дышать все равно получалось через раз. «Сама вижу, что больно. А ты о чем думал, когда его вот такого в лесу одного бросил? О чем думал, я тебя спрашиваю? О том, что если бы не бросил, он бы уже давно мертвый был. И мы с тобой, возможно, тоже. А ты, женщина, разве не о том же думала, когда пулю в него всадила? Ведь сама своими собственными белыми рученьками его чуть к праотцам не отправила. Держи его, крепче держи, пока я ему все кости не переломал. И откуда в нем столько силища-то? Знамо откуда. Оттуда. И ты, Кайсы, знаешь. Молчи, не мешай мне, не отвлекай. Феденька, посмотри на меня. Это я, Евдокия. Кайсы, Евдокия. Слова обретали смысл, обрастали плотью. Призраки из прошлого рвались к Федору, силясь превратиться в людей, которых он когда-то знал, которые предали его, едва не убили. И он злился на них. Но это была обычная, лишенная ядовитой горечи злость. Жизнь состоит из предательств, за редким исключением. Кайсы и Евдокию Федор считал исключением. До тех пор, пока Евдокия не попыталась его убить. «За что, тетушка?» Собственный голос показался чужим, больше похожим на птичий клёкот, чем на человеческую речь. Но она его поняла. «Феденька!» Когти крючья разжались, отпуская, а щек коснулись так и вовсе ласково, осторожно. «Вернулся!» «Получилось!» В голосе Кайсы не было ни радости, ни облегчения. Кайсы завсегда мертвецов считал более бесхлопотными и сговорчивыми. Федор помнил. А еще помнил он отсветы утреннего солнца на прикладе ружья и напряженное лицо Евдокии в прорехе кровавого тумана. Помнил, как она ощурила правый глаз, прицеливаясь в него. Помнил выстрел и боль, и шепот, раздирающий голову на части, толкающий его, уже почти мертвого, сначала вперед, чтобы убить, а потом назад, чтобы умереть самому. Не получилось ни убить, ни умереть. А Кайсы говорит, получилось. «Я не хотела, Феденька, прости меня ради Бога». Евдокия гладила его по щекам от чего-то мокрым, перебирала волосы. Но по-другому никак нельзя было. По-другому нельзя. Сколько раз за свою такую недолгую жизнь он это слышал. Сколько раз верил, что ничего не изменить, не исправить. Он уже и со счету сбился. «Посмотри на меня, Федя, посмотри!» В голосе Евдокии горечь вины пополам с мольбой и надеждой. «Ты только глаза открой!» «Глаза! Одного глаза у него нет. Да и самого Федора, урожденного графа Шумилина, государственного преступника, беглого каторжника, больше нет. А кто есть? Какое у него нынче имя? Как его теперь станет называть Айви?» Айви. С именем этим к нему вдруг разом вернулось все. И надежда, и силы, и желание жить дальше. «Где Айви, тетушка?» И глаз он открыл, но тут же зажмурился от нестерпимо яркого света звезд. Звезды лежали на черном бархате ночного неба, драгоценным ожерельем обрамляли ущербный, почти истаивший уже серп луны. Ущербный. А ведь всего-то мгновение назад луна была полной, громкой, требовательной. Луна шептала, и он, Федор, шел вперед, повинуясь этому шепоту. Хотел убивать. Сам хотел умереть. Безумец. Вот только безумец ли? Пальцы грызла злая дергающаяся боль. Но Федор сумел дотянуться до обожженного запястья, а нащупал холодную гладь браслета. Кайсы обещал принести оберег. принес и даже надел прямо на обожженную кровоточащую плоть. И теперь браслет, кажется, окончательно стал его, Федора, частью. «Все хорошо», — шептала Евдокия. «Теперь все у нас будет хорошо». Ему хотелось верить, но что-то не давало сдаться в плен ласковым обещаниям. А беспощадный колючий свет звезд прорывался даже сквозь сомкнутые веки. И Федор открыл глаза и не позволил себе их закрыть. Он лежал у самого берега Сторожевого озера, почти полностью погруженный в холодную воду, мокрый, дрожащий, не чувствующий ничего, кроме усталости и боли. Кайсы с Евдокией тоже были насквозь мокрые. По их измученным лицам стекали капли то ли слез, то ли пота, то ли и вовсе озерной воды. А его спасители смотрели на него сверху вниз. Кайсы чуть удивленно, словно не чаял, что Федор вырвется из плена Желтоглазого и собственного безумия. А Евдокия... Во взгляде Евдокии было много чего. И безмерное облегчение, и боль, и жалость, и что-то неуловимое. Вот этого неуловимого Федор боялся больше всего. И Айви не было. «Где моя жена?» Он попытался сесть, упершись ладонями в черную гальку озерного дна. И тут же взвыл от боли в обожженных руках и простреленной груди. Евдокия в него стреляла. А теперь? Что она пытается сделать с ним теперь? Спасти? Обмануть? Кому верить, если от самого близкого, самого родного можно получить пулю в грудь? Если любимая женщина не спешит к нему навстречу? Кому? И нужно ли вообще верить? «Лежи, Федя!» Тон Евдокии снова сделался жестким, как когда-то давным-давно. «Сейчас отпустит. Ты только потерпи. И вот, выпей». Она поднесла к его губам флягу, свободной рукой сжала голову так, что не вырваться, не высвободиться. Велела: «Пей. Не заставляй меня силой вливать». Он выпил. Не было у него сил бороться с этой непостижимой женщиной. Сил не оставалось даже на то, чтобы дышать. Каждый вдох отдавался болью и клёкотом в груди, вырывался кашлем. «Где Айви? Аким Петрович?» Язык заплетался. Горечь от зелья Евдокии делала его неповоротливым, а слова едва слышимыми. «Расскажу». Евдокия убрала флягу. Глаза Федору она больше не смотрела, только по голове погладила, ласково, как маленького. «Все будет, Федя. Ты только отдохни, наберись сил. Кайсы, помоги же мне. За ноги его придержи, а я за плечи. Да не тяни, не тяни». Его подхватили, вытащили из воды, и боль в руках, чуть утихшая, снова заворочилась, впиваясь острыми зубами в плоть. А звезды над головой закружились вокруг ущербной луны, замигали, чтобы через мгновение погаснуть. И вслед за ними сознание тоже угасло.